Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». И мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Ведем мы сегодня нашу программу из города Санкт-Петербурга, что логично в дни Петербургского экономического форума, с одной стороны. А с другой стороны, наши гости сегодня тоже две петербурженки. Если, я не знаю, правильно ли я употребил это слово. Две Юли. Хорошо известная нашим слушателям Юлия Кантор, профессор Государственного университета, Российского государственного университета имени Герцена. И Юлия Демиденко, заместитель директора музея истории Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Мы с двумя нашими гостями будем говорить сегодня на тему «Судьба воинских захоронений». Судя по географии нашей программы, конечно, в первую очередь будем говорить, и в первую очередь, в последнюю, будем говорить о северо-западе. Да? У меня первый вопрос, как у нас принято говорить, такой юридического характера. А существуют ли вообще в России некие акты юридические, правовые, да, которые регулируют вообще существование и поддержание в каком-то состоянии того, что мы называем воинские захоронения? Кто отвечает? Юлия Демиденко.
Существует закон о воинских захоронениях. Вообще целый ряд законов регулирует вот эту вот деятельность, в том числе и закон о похоронном деле, и закон о памятных местах. И еще целый ряд законов. Но, как мы все знаем, в России законодательство далеко от совершенства. И эти все законы в разных своих частях не очень совпадают друг с другом. И, соответственно, допускают они еще очень вольные формулировки, что, видимо, в какой-то степени привело к той печальной ситуации, о которой, наверное, мы сегодня тоже будем говорить, а именно о том, что с воинскими захоронениями, я думаю, что не только на северо-западе, вообще в стране дело обстоит не лучшим образом. И о том, что вот особенная деятельность последних лет, а это деятельность, связанная с вот этим вот объединением поисковых и отрядов, реконструкторов, вот эта принципиальная вещь, это объединено в одно объединение, да, поисковики и реконструкторы при военно-историческом обществе. Вот то, что происходит сейчас, происходит, ну, строго говоря, нарушение этих законов, и происходит эксгумация имеющихся и зарегистрированных воинских захоронений.
Вот я хотел у вас вот такую вещь пояснить. Когда мы употребляем вот этот термин «воинские захоронения», давайте для наших слушателей объясним, что имеется в виду. Я имею в виду, идет ли речь только о, как сказать, официальных, с могилами, с именами, огороженных под охраной, или же речь идет и о как об устроенных захоронениях, так и о тех, где ведется поиск там, в лесах, в болотах, где еще даже, ну, собственно говоря, работа не то, что не закончена, а кое-где даже еще не началась.
Ну, вот это очень разумный вопрос.
Да.
Да. Это очень разумный вопрос и очень сложный. Дело в том, что как раз четко развести вот терминологически, а значит и юридически, пока не удается.
Вот это очень важно.
Два вот пункта, прозвучавшие в вашем вопросе. Во-первых, есть действительно воинские захоронения. То есть это уже существующие, хорошо известные, вошедшие в реестр
некрополи, так сказать,
братские могилы, вокруг которых есть ограды, звездочки, обелиски и монументы, над которыми, да, это одна, так сказать, сторона, вернее, один сегмент. Есть вновь созданные, которые должны войти в этот государственный реестр захоронений. Это могилы, сделанные при следствии эксгумационных работ, в том числе поисковых отрядов, подведомственных Министерству обороны, это на местах боев. Неважно, это Подмосковье, это Ленинградская область, Карельский перешеек, центр России, где угодно. То есть везде, где шли тяжелые бои в течение всей войны. Есть еще один сюжет, входящий, так сказать, в этот конгломерат. Есть захоронения периода Великой Отечественной войны.
Так.
В чистом виде их нельзя назвать строго юридически воинскими захоронениями, поскольку захоронены в них далеко не всегда собственно, люди в погонах, в гимнастерках и так далее. Одним из характернейших и болезненных примеров, например, такого рода захоронений, является захоронение вдоль всей сухопутной части дороги жизни.
Так.
Я имею в виду...
Это гражданские лица, которые...
Это люди, умершие в пути при эвакуации, погибшие при бомбежках на пути к Ладожскому озеру и так далее, и так далее.
Их там же хоронили.
Их хоронили вдоль этих дорог. Они имеют мемориальный статус, и если они выявлены, это тоже далеко не всегда.
Далеко еще не все выявлено.
Но это не военные, да? соответственно, у нас далеко не все выяснено, в том числе и в тех местах, неважно, это Новгородская, Псковская области, с тяжелейшими кровопролитными боями в прошлом, где все время находятся новые, их нельзя назвать даже могилами, да? Это останки на огромной территории, где шли бои и в 41-м, и в 42-м, и в 43-м, и в 44-м годах. Соответственно, это тоже вопрос выявления статуса, и у нас есть еще одна проблема, которая абсолютно укладывается в ваш большой и очень болезненный вопрос. Это ситуация с так называемыми захоронениями, которые, цинично говорить это слово, но оно, к сожалению, юридически используется, укрупнение могил. Это страшная история, потому что при разрастании городов, при прокладывании трасс на тех точках, вернее, на тех магистралях будущих или расширяемых, так происходит, например, в Новгородской и Псковской областях, если говорить о северо-западе, но и везде по всей стране, там, на этой территории, которая должна уйти под какую-либо магистраль, попадаются захоронения. Тогда возникает, с моей точки зрения, чудовищная ситуация, когда эксгумируют всю могилу, то есть раскапываются. Несколько и переносится.
Хотя бы тот скандал, который мы устроили против эстонцев.
А хотя бы выясняется, кто это?
Не-не, подожди, Володя. Да. Если я правильно понимаю, такая же ситуация, которая была в Таллине, когда переносили памятник советским солдатам.
Не совсем. Потому что в том случае была отчетливая, внятная подоплека. Политическая, да, и геополитическая.
Там тоже вроде как вмешало.
Но там действительно, да, теперь там голенькое такое место и клумба. Другой вопрос, как раз в Эстонии были тогда, когда все это происходило. Я была там вскоре после тех событий, если уж мы делаем такое отступление. Там действительно были идентифицированы все останки. И было известно, кто там похоронен. Ну, они перенесены и так далее. Но это другая история.
А здесь?
На воинское кладбище. Нет, здесь формально это должно происходить так. Но происходит так реально, к сожалению, далеко не всегда. Списочный состав указанных в этом обелиске, если они известны, да, ранее, переносится и делается, должна делаться новая доска, должна, подчеркиваю, но далеко не
всегда. Если это безымянная могила?
А если это безымянная могила, то они механически переносятся.
И даже не выясняют, кто там похоронен.
Ну, я хочу сказать, что даже в этих случаях, извините, ради бога, и не переносится.
А просто сверху строят?
Нет, бывает. Я могу привести несколько примеров просто вот действительно из истории ближайших пригородов Петербурга. Есть такое место, Белый остров, это Сестрорецкий район, развилка Приморского шоссе. Там стоял памятник, поставленный вот в рамках зеленого пояса славы, один из рубежей обороны Ленинграда, и там тоже была братская могила. Я даже уже сейчас боюсь сказать точно, когда это произошло. Был ли это конец 20 века или уже начало 21-го. Но при необходимости устроить развязку и поставить автозаправочную станцию, вопрос на момент был уничтожен. Просто уничтожен. Его даже не перенесли. А другие ситуации не менее такие возмутительные, потому что есть под Петербургом два страшных места. Одно – это Синявинские высоты и болота, соответственно, и второе – это Невский пятачок, всем известный, да? Где, по подсчетам некоторых историков, солдат жил ровно 5 минут. Только в отдельный, в период особенно ожесточенных боев это было 5 минут. Эти места до сих пор там не подняты все погибшие. Там до сих пор идут споры о том, вообще сколько их должно быть и может быть. Значит, тем не менее, да, на оконечности Невского пятачка есть план расширения ближайшего поселения за счет этой территории.
Жилой застройки.
Жилой застройки, да. И вот буквально несколько лет назад высоты Синявинские чудом спасли от размещения огромной свалки. Я не уверена, что это окончательное решение.
Свалки, да.
Это, замечу, это участки, где работы не закончены. Не случайно именно по поводу этих двух участков, в общем, до сих пор ставится вопрос о создании какого-то мемориального места.
Мне еще кажется очень важным еще одно уточнение, чтобы тоже наши слушатели понимали. На попечении у кого находятся эти могилы? Это Министерство обороны или местные власти?
Нет, в основном это региональные власти.
И еще дополнительный вопрос, Юля, это как они оформляются? То есть это должны быть документы, вот. Кадастр. План участка,
постановка
на баланс, паспорт, кто это делает.
Вот как раз я хочу сказать, что тут, что Юля очень правильно подняла тему с военными
захоронениями.
Юлия Зорохова, скажем так, подняла правильно тему, что делать с воинскими захоронениями, когда захоронением военным времени, когда это не военнослужащие, не солдаты. Потому что с военнослужащими более-менее понятно. При Министерстве обороны существует управление по увековечению, и туда стекаются со всей страны вот эти паспорта воинских захоронений. Паспорта вот по порядку официально должны формировать в окончательном виде местные власти, либо военный комиссариат, военкомат.
Я прошу прощения, я почему это спросил? Вот когда сносится могила, там под бензоколонку, я не знаю, подо что.
Да.
Если это Министерство обороны, как бы куратор, да, попечитель.
Не-не,
вот у кого должно быть разрешение Министерства обороны.
Они не попечители,
вот это тут
они концентрируют информацию.
У кого на балансе это находится?
Это всегда, практически всегда находится на балансе региональных, муниципальных, как правило, властей. При этом это очень большой вопрос. Почему я это говорила вот тоже о нерешенности этой проблемы и в финансовом смысле. Могила формально не сносится, да, она формально укрупняется. Теперь, кстати, появилось еще в документах чудовищное словосочетание «санитарный сброс». Это якобы такие неупомянутые останки, якобы от госпиталей, якобы при перемещении, беру это слово в кавычки, при перемещении лагерей для военнопленных, какие-то там захоронения непонятные, хотя всем все понятно, да, если мы знаем, что здесь был лагерь, значит, лагерь, я имею в виду нацистский, да, или финский, если мы говорим о карельском пережитии, о Карелии вообще, для советских военнопленных, понятно, что ни о каком санитарном сбросе речи быть не может. Но санитарный сброс, это чудовищное словосочетание, дает возможность не мемориализировать место захоронения.
И даже никаким законом.
И никаким законом это не прописано, но это появляется в циркулярах, не в документах, таких типа отписок. Так вот, возвращаясь к вопросу Виталия Наумовича и отвечая на него, могила укрупняется. Решение принимает, значит, сторона, местная власть, и, соответственно, те, кто принимает решение о прокладке там или на дороге, устроить чего-нибудь, неважно. И дальше начинается вопрос, как сопоставлять эти паспорта и сопоставлять, какую могилу что перешло. Это зачастую, к сожалению, не делается. И, кстати, если мы посмотрим на последние данные, скажем, я могу говорить о 3-4 последних годах, пришлось заниматься Псковом, например, в Псковской области, где были тяжелые бои, еще границы с Эстонией, да, поэтому там было очень тяжело все время войны. И я вижу, по данным, в том числе переданным мне и псковскими музейщиками, да, пожалуй, единственными, кто за этим следит, на территории Псковской области все время становится меньше могил. Как это происходит? Чем дальше мы от войны, тем меньше могил. И возникает ситуация еще. За этими могилами муниципалитетам не на что ухаживать, даже если они хотят.
Ну, конечно, нет денег вообще ни на что.
Вот. А при этом, значит, все фанфары трубят про историческую память и про патриотизм, а вот на то самое, о чем нужно во всех смыслах помнить, получается, что денег нет. Никаким образом федеральные финансы, так сказать, естественно, на эту сферу не тратятся.
А почему, у меня сразу простой вопрос, почему Министерство обороны, у которого гигантский бюджет, 3,3 триллиона рублей в этом году, почему они не могут малую, совсем малую толику выделить на то, чтобы по всей стране ухаживать за воинскими захоронениями?
Здесь есть некий дуализм. Ну, это вообще вопрос Министерства обороны, но позволю себе некоторую ремарку. Министерство обороны действительно финансирует вот эти вот поисковые отряды, да? Иногда у них есть такое направление. Во-первых, эти поисковые отряды статистически готовят по списку. Вот они открыли захоронение, посчитали примерно, значит, либо сколько на квадрат, на квадратный метр, да, примерно останков, либо, извините за цинизм, по черепам, допустим, то есть по, да, останкам, которые можно, так сказать, просчитать. И вот эта статистическая отчетность, извините за эту невольную тавтологию, очень вредит настоящему делу. Потому что гораздо проще, давайте называть вещи своими именами, вскрыть уже имеющееся захоронение, его еще разок пересчитать или якобы уточнить, с имеющейся информацией о нем отчитаться, а значит получить финансирование. Да?
Чем идти в болото.
Чем идти в те же Синявинские болота, да, или куда-либо еще, и по-настоящему всерьез искать. И это тоже гробит изначально хорошую задачу.
Вот тут такой действительно дуализм, потому что общественное и государственное тут все время перемешивается в этом вопросе. С одной стороны, вроде бы государство сняло с себя всякую ответственность, да, передав это на откуп местным властям. С другой стороны, слава тебе Господи, какое-то время назад Министерство обороны завело даже специальные батальоны, которые должны заниматься профессионально именно поиском. Это не отменяет штрафов общественников.
Штатный
батальон. В области 90-й батальон, так называемый, этим занимается. Да? Вот, и действительно...
То есть именно армейский батальон.
Армейский батальон. Это
не общественные.
Нет, это очень ценные вещи, с одной стороны. Но с другой стороны, как только это стало официальной государственной вещью, вот перед ними встал вопрос отчетности, и вот начались вот эти вот истории. Но с поисковиками со всеми, что с государственными, что с общественными, проблема одна и та же существует. Они часто не имеют достаточно знаний, компетенций и навыков просто-напросто, понимаете? Они поднимают останки часто в трагическом совершенно состоянии, они не всегда могут понять, сколько это в реальности людей. Там нет антропологов, там нет людей, которые понимают, как это надо вообще делать. Я уже не говорю о том, что любой археолог вам петербургский расскажет про неолитические стоянки, скрытые бравыми поисковиками, отчитавшимися за количество там
найденных и не только в Оренбургске, недавно в Новгороде была такая история, когда было вскрыто некое захоронение. Естественно, в Новгородской области это оккупированная немцами территория. Значит, вскрыли. Почему я так улыбаюсь? Потому что было сказано изначально. Но это там женщины и дети в основном. Ну, было понятно, что вероятнее всего, как считали те, кто копал, это мирное население, расстрелянное оккупантами. В Батюшке Света оказалось, что это примерно 15 век. И все, да? Но потому что не было профессионалов. Но это такой трагикомический случай. Но, вы понимаете, мы не знаем, и я думаю, что не только мы, там, историки, музейщики, да, проходят ли те, кто работают, ну, в том числе, вот, в этих батальонах, ну, и не только они, а уж поисковики, которые не подведомственны Министерству обороны, где как есть, какая-то программа
обучения,
как они умеют, ну, про черные мы даже не говорим, а те, кто формально копают, я даже не об этом. Есть такое понятие, как археология 20 века, и там специальные методы, да, как эксгумировать, как сломать, снимать слои, как делать дренажи, как поднимать останки, как выйти подсчеты и так далее. У меня нет никакой уверенности, если не сказать, что есть уверенность в обратном, что никакого специального серьезного обучения, теоретического и практического, не проводится. Особенно в тех, кто копают не под эгидой Министерства обороны, а вот под эгидой каких-то других структур. Это очень выглядит, подчеркиваю, выглядит патриотично. А фактически это нередко вырастается просто в непонятно какие, так сказать, выборочные кампании. И извините, давайте тоже скажем об этом прямо. Торговлю медальонами, торговлю звездочками с пилоток и там всем.
Вот я почему говорю, что трагедия, что объединены при военно-историческом обществе, объединены поисковики вместе с вот этими реконструкторами. Потому что не секрет, что все реконструкторы хотят иметь какие-то подлинные вещи. Источник один. Я уж не буду говорить, что они там раздевают трупы, но простите, они пасутся в тех же самых воинских захоронениях. И вы открываете интернет, находите кучу сайтов, где, ребята, а где можно покопать вот тут, а вон там вон. Только там осторожно, вот в такие-то периоды там милиция дежурит. Это открытый сайт, понимаете? Бери лопату, иди копай.
Опять же, потому что нет четкой карты, это ведь тоже важно. 75 лет с начала Великой Отечественной войны. Вот сейчас, да? 71 год окончания, да? Что мы имеем? У нас на всей территории нашей страны, где шли бои, нет полной карты, но ей никто никогда не занимался. Захоронений и мест, где они могут
Юля,
быть выявлены, понимаете?
Юля, у меня вот такой вопрос к вам и ко 2 июля. Вот документы остались, я имею в виду 40-х годов, времени войны, то есть это фиксировалось когда?
Нет, погодите.
Я сформулирую вопрос. То есть можем ли мы, не выходя в поле, а работая только в архивах, вы понимаете мой вопрос, да? Не выходя в поле, а работая более или менее сначала составить карту, то, что нам известно, по документам, а потом уже ее приземлить полевыми работами. Это теоретически хотя бы. Понятно, что это гигантская работа. Потому что речь идет о миллионах, а может быть о десятках миллионов человек погибших, да, в разных
архивах.
И архивных мест вообще миллионов. Но теоретически возможно эту гигантскую работу провести?
Ее возможно и нужно было провести и проводить, потому что мы знаем карты боев.
Вот.
Мы знаем ключевые даты огромных сражений, Московскую битву за Москву, да. Курская, Туга, ну, Сталинград, понятно.
Блокада Ленинграда.
Вокруг Ленинграда, да, и так далее. Корейский перешейк, что тоже. Корейский перешейк и вообще Карелия, это такая терра инкогнита, на самом деле. Надеюсь, мы сегодня успеем еще об этом поговорить. Мы все время говорим о немецкой оккупации, а была ведь еще и финская, и лагеря были финские для советских военных пленных с чудовищным, таким же, как немецким, условием содержания. И захоронение. Ничего же почти неизвестно, но это же нужно поднять по документам. Это есть. Нужно сделать охранные какие-то зоны, ну или хотя бы назвать их, где копаем, где не копаем, где могут быть захоронения. Знаете, вот если опять о Новгородской области все тоже, есть воспоминания, документированные воспоминания, те, кто чудом вышел из окружения, ну, вторая ударная, да, земли не было, мы шли по телам. Это район Новгородской области, Красный Бор, граница с Ленинградской, и вот эта часть. Мы шли по делам, так там и сейчас ходят по делам. А,
Юля, нам тоже объяснить нашим слушателям, что речь идет о второй ударной генерала Власова, да, который попал в окружение.
Да.
И многие там пытались выбраться оттуда.
Да, и многие пытались, вышли очень малые, а кто вышел полуживой из этого окружения, еще и попали в наше фильтрационное, иногда и просто в лагеря, да. И, тем не менее, те, кто чудом вышел, выжил, выбрался оттуда, да, воспоминания сохранились о том, как они шли. А между тем, да, конечно, на территории это и есть захоронение, но понятно, что там в прямом смысле копать и копать, знать и охранять. А дорог там прошло, и коттеджных поселков там выстроено на вот этой территории. Огромное количество.
Справедливости ради, все-таки работы архивные проводятся, да, и поисковики поисковикам тоже рознь. Есть при университетах, есть при музеях поисковые отряды. То есть все-таки работа такая ведется, но, конечно, вот здесь уже заключается в том, что нет государственной программы, да, нет четко выделенной единой программы, нет четкой
общегосударственной.
Общегосударственной, безусловно.
И а никогда не поднимался этот вопрос?
Ну вот, поднимался вопрос.
В советское время никто не пробовал.
Поднимался вопрос, и вот тогда как раз и было это все переложено на силы самоуправления. Но понимаете, одно дело, когда они были при советской власти, все-таки очень много изменилось в стране, извините, да?
Да.
Даже границы регионов. И что касается, например, Ленинградской области, то вообще это, простите, нищие совершенно. Бои происходили, в общем, не на территории города, да, относительно богатого сегодня. А это абсолютно нищие какие-то местные власти. Для которых там, простите, звездочку покрасить уже проблемы, да, а мы требуем от них, чтобы они регулировали вопрос.
У них в школе потолок обваливается, да. А мы еще от них требуем.
Вот в том-то и дело. Вот единственное, что было, слава тебе, Господи, последним вот юбилею Победы сделано, это приведены в порядок вот эти вот монументы Дороги Жизни. Они были в удручающем совершенно состоянии.
Но это потому, что город рядом
но
большой, это
потому,
и другой субъект
это
федерации.
Потому, что была большая город. Президентская программа, и все кричали
о том, что... Как дороги Экспо форума, который последние дни сделали, это срочно порядок еще есть.
На самом деле, вот понимаете, есть регионы, где шли огромные бои, но сейчас эти регионы, во-первых, они просто небольшие территориальные, будь то Новгород или Псков, и бедные. Мне известны случаи совершенно конкретно в некоторых регионах, в том числе и центра России, где на уход за имеющимися в реестре, уже имеющимися в реестре братскими могилами, соответственно, обелисками на них, по 1000 рублей выделили. И что мы на этом можем? Купить 2 банки красных, чтобы покрасить звездочку. Это вопрос и финансовый, и нравственный. И это вопрос соотношения. Либо мы устраиваем огромные военизированные парады, это к вопросу о исторической памяти, да, или мы занимаемся действительно увековечением памяти тех, кто этого заслужил.
Есть известная фраза, да, война не закончилась, пока не похоронен последний солдат. Ну вот у нас она не закончится, видимо, никогда.
Да, это, знаете, как я всегда очень любил вспоминать, много раз это вспоминал, у меня произвело невероятное впечатление, когда еще во Франции, где-то уже в нулевые годы, когда президентство было Саркози, я помню национальный, ну праздник это нельзя назвать, общенациональное мероприятие было в главе с президентом, похороны последнего солдата Первой мировой войны. То есть они до единицы знали всех людей, да, всех, кто воевал, и кто, да, вот.
Ну, меня тоже сейчас поражает, потому что мы к каждому юбилею громоздим и громоздим новые памятники, но, может быть, стоило бы найти все-таки всех.
Ну, такая у нас сегодня не очень веселая тема, но она,
наверное,
очень необходима, очень важная. Сейчас мы прервемся на несколько минут на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена Победы».
Программа «Цена Победы». Программа «Цена Победы».
Еще раз добрый вечер. Программа «Цена Победы». Владимир Рожков, Виталий Дымарский. На сегодня двое ведущих. И у нас два гостя. Две Юлии. Юлия Кантор, профессор педагогического университета имени Герцена в Санкт-Петербурге. И Юлия Демиденко, заместитель директора музея истории, опять же, все того же Санкт-Петербурга. Говорим мы о воинских захоронениях, об их судьбе нелегкой. И мы в первой части нашей программы говорили там, и о юридических, и о финансовых аспектах этой проблемы. Сейчас у меня еще такой вопрос. Помимо Второй мировой войны, вернее, помимо Великой Отечественной войны, как мы ее называем, есть еще, была еще Зимняя война. Да?
На той войне знаменитой, да?
Да-да-да. Между Советским Союзом и Финляндией. Все захоронения, они есть, безусловно, да? Они тоже у нас как бы имеют некую правовую основу. Они входят в тот реестр воинских захоронений, да, который у нас худо-бедно все-таки существует.
Знаете, я никогда не слышала, чтобы ими занимались, хотя начали заниматься захоронением первых времен Первой мировой. И, кстати, даже тот же самый...
Да. Тоже управление, кстати.
Тоже управление, да, я уж не
там
знаю.
Там генерал Кирилин долгое время занимался этим управлением, возглавлял, и, надо сказать, довольно успешно это делал. Потом я не знаю, что...
Ну, во всяком случае, это гораздо более успешно происходит за рубежами нашей Родины, да, но вроде бы и в России, по крайней мере, какой-то интерес к этому сюжету есть. С финской гораздо хуже.
Финская действительно до сих пор неизвестна и не знаменита. И вы знаете, просто вот к ответу на этот вопрос. Финская война, советско-финляндская, да, у нас считается, между прочим, до сих пор локальным конфликтом.
Это да, она не входит во Вторую мировую.
Я
живу в Кировском районе Санкт-Петербурга, и я живу недалеко от улицы, которая носит имя генерала Зайцева. Он вообще во время Великой Отечественной в основном, да, воевал и прославился действительно. Но мемориальные доски, которые висит на одном из домов по этой самой улице, которая теперь носит его имя, участник боев на Карельском перешейке 39-40.
Боев.
Каких боев на Карельском перешейке? Такого, да. И все. Это на официальной мемориальной доске.
Стычек, да.
Вот. Понимаете, а то, что это была тяжелейшая, страшнейшая война, кстати, ну вот в 2009 году и в 2010 была целая серия исследований академических московских и Институт российской истории Российской академии наук. Он этим занимался и несколько петербургских музеев, ну понятно, почему петербургских, даже территориально. Вот. И, кстати, знаменитая песня «Принимай наш слон и красавица» была записана ансамблем песни и пляски Ленинградского военного округа в сентябре 1939-го. То есть, да, к вопросу о неожиданности или, в кавычках, конечно, неподготовленности к этой войне и о том, кто реально спровоцировал инцидент в Майнеле. Да? Так вот, к сожалению, если вы будете гулять по красивейшим местам Карельского перешейка, находящимся за Сестрорецком, ну, по реке Сестра, да, Сестре, была старая граница до 1939 года, теперь, как вы понимаете, это, как принято было говорить в советские времена, граница была отодвинута, мы ее как с пактом Молотова-Риббентропа отодвигали на запад, так и, ну, в случае с Финляндией, все-таки подписали перемирие, вроде устаканили, так сказать, закон на границу за выбор, ну, на границе с Выборгом. Так вот, я к чему? Если вы будете ходить по этой территории, начиная от берега реки Сестра и до Выборга, по лесам, красивейшим сосновым лесам этого, так сказать, куска российской территории, теперь российской, вы увидите остатки рвов. Это не только окопы. Это как раз те самые братские могилы. Захоронения. Их нет, это не могилы. Могил там очень немного. Там, знаете, два таких параллельных процесса сейчас можно наблюдать, особенно в постсоветское время. С одной стороны, приходят на эти рвы условные, да, никто ничего не знает, дренажей там почти не было. Те, кто предполагает, что их родственники погибли именно здесь, я имею в виду российские, советские граждане. А с другой стороны, там процветает так называемый ностальгический туризм финский. Приходят финны и на остатки фундаментов финских хуторов тоже ставят свечи. Те, кто живет
на большей финской территории.
Да, понимаете?
К своим очагам приходят.
Тереоки, Кокола, это Репино, да, и Зеленогорск и так далее, да. Это все территории финские, да, и еще есть вот второе, ну, третье поколение максимум, и люди помнят. И наши приходят, потому что погибло же огромное количество, десятки тысяч наших солдат, замерзавших, попадавших в чудовищные, тогда еще чудовищные условия, в плен к финнам. И действительно вырезали звезды на спинах красноармейцев. Это исторический факт, это никакие не поздние домыслы. Та же ситуация повторилась и во время Великой Отечественной, да, когда опять же финны замкнули кольцо блокады. Ведь, между прочим, вот сюда привыкла немецко-фашистская блокада. Финны как бы не финны, Финляндия как страна. Вы знаете, она не сложнее. В этом смысле, в отношении блокады Ленинграда и вообще с финнами, она совершенно не сложнее. Финляндия была совершенно официальным сателлитом.
Хотите ли вы этим сказать, обе Юлии спрашиваю, что вы категорически против того, что произошло несколько дней назад в Санкт-Петербурге, я имею в виду открытые мемориальные доски, да. Да,
вы знаете, да, я не могу говорить, Юлия Борисовна сама скажет, но я помню, как начиналась эта история 2 года назад, как раз был 14-й год, если я не ошибаюсь. Тогда пытались опять же вот такую доску установить, и, конечно, учитывая, что 14-й год это еще год юбилея снятия блокады Ленинграда, это было острейшим образом, так же, как и сейчас, острейшим образом воспринято в городе, потому что в городе, где началась блокада, немецко-финская блокада, совершенно четко с оговоренными между Гитлером и Маннергеймом, да, это исторический факт, так сказать, точками, где какие войска остановятся, я бы не стала приписывать гуманизму Карла Густава Маннергейма тот факт, что он не пошел на Ленинград. Дело в том, что были договоренности брать город измором, в самом прямом смысле этого слова. И финнам тоже не было никакого интереса, дойдя до старой границы, то есть, как бы вернув себе выбор, дойдя до старой границы той самой реки Сестры, о которой мы только что говорили, идти дальше. Это было координировано действиями двух оккупационных и наступающих.
А это миф или не миф о том, что Маннергейм предлагал снять блокаду и пропустить транспорт с продовольствием в обмен на возврат территории финской?
Вы знаете, нигде таких четких доказательств нет, и никаких даже косвенных, сколько-нибудь достоверных источников такого рода переговоров нет. Интересно другое, что
союзники Советского Союза по антигитлеровской коалиции как раз вели переговоры, касающиеся возможной судьбы флота. Если бы финны пошли на Ленинград и заняли всю акваторию Балтийского моря, а это была огромная опасность, то к ним могло бы попасть огромное количество морского вооружения, так сказать, да, и это бы очень еще более усугубило судьбу Ленинграда. Вот эти договоренности, опять же, они были такие тройственные, да, были, что финны остановятся там, где остановятся, и все. Но, опять же, к вопросу о доске, не хочу уходить от этой темы, понимаете, на этой доске написано, что здесь был Маннергейм, который участвовал, я не помню дословно, да, участвовал в Первой мировой войне. Знаете, история, она такая немного точная. Он участвовал в Первой мировой, действительно, он был офицером генерального штаба Российской империи, это все так. Он знал, конечно, русский язык, он был подданным, несмотря на то, что Финляндия имела автономию, это мы все понимаем. Но нельзя обрывать историю на 14 или 17 годе. Это невозможно, и это абсолютно нечестно и неисторично. Маннергейм был командующим войсками.
Вообще, был участник трех войн.
Да. Мы сейчас говорим именно об этом. Да. Маннергейм был командующим войсками армии, наступавшей на Советский Союз в составе гитлеровской коалиции. Да, Финляндия вышла из войны в 1944.
И что? За жертву блокадного.
Еще. Она несет... И финны были не только под Ленинградом, между прочим. Угу. Есть еще один момент, о котором нельзя забывать. И кроме, собственно, человеческих жертв, да, и жутких условий концентрационных лагерей для советских военнопленных, они не отличались от немецких лагерей для военнопленных. Это надо знать, так что разговоры о гуманизме финской армии, мягко говоря, преувеличен. Есть еще один момент, еще одно белое пятно, а оно не менее чудовищно. Финны вывозили по бумагам, видела я эти документы, публиковала я эти документы, архивные документы Финляндии, мне помогала моя коллега из Выборга, финновед Юлия Мошник, тоже здесь бывавшая в передачах, да, документы, касающиеся огромного, статистически огромного вывоза художественных, этнографических, археологических ценностей с территории Карелии, всей. Я имею в виду и Восточную Карелию, и все остальное. Уникальные православные иконы карельские, аналогов которых нет в мире. Вся этника, декоративно-прикладное и прочее, это же вывезено и не возвращено. И до сих пор, именно потому, что Финляндия вышла из войны, и так это выскочило
достаточно мирно.
Посмотрите, есть даже такое понятие, если
проверить
по разным музеям Финляндии. Произведение из русской коллекции. Это легально, потому что товарищ Сталин простил финнам, вышедшим из войны.
Понятно.
Спасибо товарищу Сталину. Да? Вот это. И в отличие от Германии, такого рода репарации и претензий Советский Союз Финляндии не предпринимал. Это к вопросу о Маннергейме. По решению, я видела эти документы, да, по решению, в том числе и военного ведомства и других, работала целая серия финских археологической комиссии, этнографической комиссии, которые приезжали, забирали все, абсолютно так же, как немцы. И из частных собраний, в смысле, из домашней утвари, да, вот эти уникальные иконы, или там какие-то резные деревянные вещи, да, карельские, и из музеев, и увозили на, так сказать, исконную историческую территорию Финляндии. Но это же тоже к вопросу о Маннергейме. А мы доску ставим такую странную.
Понятно.
Я бы, пожалуй, не возражала против доски, если бы действительно в ней была отражена вся
правда.
История Маннергейма. И я как раз слушала по вашей, по-моему, станции интервью с Лурье, который вот говорил, вот люди прочтут, узнают. Вот они бы узнали, если бы это была вся правда. А поскольку там далеко не все.
А там только первая часть.
А там только прекрасная часть. Да. Я должна сказать, что вообще в Петербурге вот эта вот дореволюционная история Маннергейма, она как-то так очень сильно приукрашена. Тут вообще такой культ есть Маннергейма любы особые. Это правда тоже. Я хочу сказать другое совершенно.
Наш знаменитый земляк, да?
Понимаете, нет памятника, нет памяти. Вот это совершенно точно. И на территории Финляндии, например, полно и кладбищ, и монументов, посвященных Зимней войне.
Угу.
И не только Зимней войне, но и, между прочим, финским солдатам, погибшим во время Второй мировой, понятно, с кем они воевали. А на территории Ленинградской области я не знаю ни одного. Когда мы говорим о том, что эту войну никто не знает, эту войну никто не помнит, ну вообще первоначально, видимо, это делалось сознательно. Но сейчас тоже о ней никто не знает и никто не помнит. А вот эта вот территория, где шли самые активные боевые действия, это...
Кстати, говоря, финские захоронения существуют?
Не на российской
территории. На нашей территории тоже нет, да?
Нет.
Они же тоже гибли.
Нет, они, безусловно, существуют как таковые, но они не
выделены.
Немецкие сейчас есть.
Да, испанские в Великом Новгороде.
И под Лугой даже есть такое.
Но они на попечении как бы всех правительств.
Совместные, да. Ну, как бы разрешают наши, но это совместно. И немецкие братские захоронения теперь разрешено как бы это вот. Финских нету. И еще, кстати, по поводу вот финнов, да. Ну, вы себе представляете, вот Юлия Борисовна сказала про не возражала бы против доски, если бы там была вся правда. А вы себе представляете, да, значит, воевавший в Первую мировую и замыкавший блокаду Ленинграда. Вот, да, так бы могла бы выглядеть. Ну, конечно, это абсолютный трагический курьез. Такая доска. Вот доска с полуправдой, это, конечно, ужасно. И про финские захоронения. Их нету, потому что этот вопрос, то есть они есть, да, но мы, естественно, Россия этим не занимается. Финны этот вопрос по причине его, мягко говоря, неоднозначности тоже не поднимают. А еще про мифологию, связанную с Маннергеймом. В Петербурге есть частный музей, между прочим, расположенный внутри одной из гостиниц. Не буду ее рекламировать, так сказать, да? Сидя в гостинице Гельвеция, не будем рекламировать другие гостиницы. Да, но эта гостиница есть. Там есть частный музей. Ну, частный, он и есть частный, поэтому, когда это не государственный, ну, почему бы и нет, да? То есть, здесь большая разница. Да? Доску Маннергейма сейчас установило государство, да, и государственные лица высокого ранга.
Но в этой... Приятно обсуждается и государственный музей в конечном ведомстве.
Вот. Я хочу сказать две вещи. В том музее, специально зашла вчера на сайт этого частного музея, там очень забавно написано, Маннергейм в Первую советско-финскую войну и Маннергейм во Вторую советско-финскую. Так вот, Второй советско-финской в этом частном музее называется Вторая мировая, наша Великая Отечественная, то есть 41-44. Но это, мягко говоря, не исторично, да, была мировая война. И еще я хочу сказать о странных изгибах, я бы сказала, историко-идеологических. Несколько лет назад Государственный Эрмитаж делал совместно с финским музеем Маннергейма, хорошим, честным довольно финским музеем Маннергейма, делал выставку, посвященную как раз российскому периоду жизни, деятельности и карьеры Карла Густава Маннергейма. Нормальная, честная выставка. Она действительно была посвящена как раз именно дореволюционному периоду. Понятно, да. Да. Боже ты мой, сколько собак было спущено на честно поработавший профессиональный Эрмитаж и финских его коллег, и со стороны значительных государственных органов, и так называемых патриотических организаций за фашиста-нациста-пособника Маннергейма. Понимаете? Когда была сделана нормальная научная экспедиционная работа. Ага, а теперь как развернулся памятник? Ну, не те же, скажем, люди, но... Вот, не те же люди, конечно, но тем не менее, как это вообще соотносится?
Да нет, происходит естественная вещь. Чем меньше блокадников, тем меньше памяти тоже, да? Это мы прекрасно понимаем, что и тем меньше протеста, соответственно, против всех.
А протест все равно был, несмотря на разнообразные кордоны и прочее.
Был, слабый, да? Мы с этим согласимся же.
Согласимся, к сожалению,
вообще ослаб любой.
Если мы вернемся все-таки к нашей изначальной теме, к теме, да, захоронений, как вы видите, из-за выхода, что ли, из этой ситуации? Все-таки, ну, во-первых, мне кажется, что совершенно необходимая вещь, все-таки некое согласование, только опять же непонятно с кем, да, при любой попытке прикоснуться вообще к тем местам и к тем могилам, которые уже существуют.
Вот,
да?
Как бы я это видел, вот условно говоря, какие-то условные немцы, как бы это делали? Сначала была бы проведена архивная работа, составлена карта по архивам, где какие бои захоронены. Потом, в соответствии с этой картой, установленной по документам, составляется план работы батальона Министерства обороны и поисковых отрядов. Третье, определяется координирующая структура, которая это делает. У нас, я так понимаю, что все пошло с другой, с противоположной стороны.
Нет,
по факту
это тоже знает, есть.
Но без плана какого-то.
Есть,
да?
План, планы есть, нет. Есть выборочные карты.
Или план есть.
У нас занимаются, опять же, по причине политической еще и конъюнктуры, очень многие, а не только Министерство обороны. Министерство обороны занимается, так как мы сказали в первой части передачи, но все есть, планы и реестры есть. Вопрос,
есть.
Что этим гробится статистика, вернее, наоборот, все гробит статистика.
Так.
И нет единой той карты, наличие которой необходимо. И плюс то, о чем в начале передачи говорила Юлия Борисовна, необходимо то, чтобы все законы, которых несколько, как-то были соотнесены друг с другом. Потому что у них есть совершенно определенные лакуны.
По поводу закона как раз, я не до конца понял. Те законы, которые сейчас есть, они распространяются на все войны, то есть, условно говоря, в равной мере Первая мировая, Советско-финская,
так,
Вторая мировая.
Так мы до Куликового поля договоримся.
Или как? Или там определены какие-то параметры, там временные? Или там...
Нет, это они касаются в главным образом и преимущественно говорят о Великой Отечественной войне.
Понятно.
Когда я говорил о Великой Отечественной войне, значит, была регулярная армия, были партизаны, было гражданское ополчение, были лагеря, да, и везде были жертвы. да, и, но там...
Лагеря для военнопленных.
Лагеря для военнопленных, да.
И иностранные.
Ну, я имею в виду там немцы и так
далее. Нет, немцы не регламентируются, и остальные испанцы не регламентируются на этих законах.
Тем не менее, да?
Это договора дипломатические и другие.
Нет, в любом случае, должна речь идти сейчас о создании какой-то большой государственной программы, которая бы включала единую ревизию существующего законодательства и определение действительно какой-то более разумно ответственных лиц. Потому что даже если проводить те же самые архивные исследования, тоже надо понимать, кто и за чьи счеты
происходит. Кто за чьи счеты, в каких архивах, в каких силах.
Пока вот дело в том, что и карты даже существуют. Но это карты, опять же, созданные общественностью. Вот в интернете можно их найти. Да? Вопрос, насколько они вот... Точно. Официальные и точные.
И как они признаны, соответственно.
Кем они признаны, да? Вот это все куча
вопросов. Это еще и работа для архива Министерства обороны.
И не только для архива Министерства обороны, а региональных архивов, конечно, и так далее. Так что это огромная работа, которая надо заняться.
Это огромная работа, и вообще нужна какая-то общественная дискуссия, вот потому что сейчас все вопросы общественные.
Я приведу пример. В свое время были сделаны многотомные книги «Жертв репрессий».
Вот, они продолжают
выходить. У нас Алтайский краевой архив сделал 9, по-моему, огромных томов, где восстановлены все имена. Как мне кажется, если бы перед архивами региональными поставить задачу за какое-то количество лет собрать информацию и сдать в виде томов вот эти карты захоронений, это вполне посильная задача для архивов.
Архивы Министерства обороны и региональным архивам, да.
Многие должны быть архивы там боевых действий, чтобы понять, где, как, что.
Ну, это Министерство обороны, архивы военно-морского флота там, и так далее.
Задача решаемая, документы вроде сохраняются. Задача решаемая,
конечно. Но вот часто работы все-таки начинаются без должного научного обоснования, скажем так.
Это 70 лет после...
71 год после окончания войны. Нет, понимаете, никогда не поздно начать все-таки.
Когда мы говорим о жутких вот этих наших местах, то ведь до сих пор занятия садоводства находятся. Да? Люди при рытье грядок каких-то, там выкапывание картошек, люди находятся.
А вот там. У нас была, да, по-моему, пару лет назад с Юлией Кантор была программа по поводу Пскова. Там гостиницу что ли строили?
Там строили квартал, элитный квартал на месте, где был огромный, где был огромный шталаг для военнопленных. Где погибло 75 тысяч наших солдат, это был огромный, крупнейший.
Это жилой квартал.
Понятно, что нужно находить разумный компромисс между развитием городов и сохранением памяти, но его надо находить.
Его надо находить,
так,
надо
сейчас,
обсуждать такие сюжеты, конечно.
Бензозаправку ставят на братской могиле.
Нет, вы понимаете, это
или
вопрос
на месте
гласности.
Памятника.
Честности и гласности.
И обсуждение с общественностью.
И с профессионалами, вот понимаете, не только с общественностью, но и с профессионалами. И эти компромиссы легко ищутся, если к ним профессионально и честно подойти.
Да. Это касается и топонимики. Кстати говоря, уж сколько скандалов в последние дни, я бы сказал, да, и недели.
Да. Ну что, завершаем наш разговор. Мне кажется, мы сегодня с двумя Юлями из Санкт-Петербурга подняли очень важную с точки зрения исторической памяти и вообще даже общественной морали тему. И надеюсь, что тот анализ, который мы сегодня проделали в программе, поможет и обществу, и соответствующим ведомствам, и руководству регионов, страны принять необходимые дополнительные меры по сохранению памяти о людях, которые сражались за Родину.
Я бы даже больше сказал последние слова, поскольку у нас программа выходит накануне 75-летия начала Великой Отечественной войны. Если хотите, мне кажется, что самое время, уж действительно, хотя и с большим опозданием, просто конкретное обращение и к министру обороны, и к главе военного исторического общества, главным субъектам федерации, ко всем тем, что надо с этим что-то делать. Да? Не то, что пора, а уже просто уже проехали. Сколько можно, да? Спасибо еще
раз. Спасибо.
До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».